«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
В эфире «Эхо», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Добрый день. Сегодня о работе «Танатопрактика» будет рассказывать Дмитрий. Чем же занимается этот специалист, сейчас узнаем. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Евсиков. Я «Танатопрактик», или, как еще называют, бальзаматор. Мне 49 лет. Я занимаюсь этим делом с 2003 года. Ну, сегодня это не такая редкая специальность. В общем, занимаются сегодня все, кому не лень. На самом деле, подготовкой мертвых тел занимались и в советское время, в моргах, да, когда тела обмывали, готовили к похоронам. Но это другая ситуация была. То есть сегодня танатопрактика – это нечто иное. Это, ну, профессиональная деятельность, которая, конечно, требует определенных новых навыков. Но если говорить о профессиональной танатопрактике, то, конечно, это редкая профессия, и их не так много.
Бальзаматоры и танатопрактика – это абсолютные синонимы. То есть, может быть, танатопрактика – это такой на западный манер?
Ну, не совсем. Бальзаматор все-таки это более узкая специальность. То есть, это тот человек, который занимается бальзамированием. А танатопрактика – это более широкий термин. То есть, сюда включаются другие манипуляции, которые включают и танатокосметику, то есть, макияж по смерти, и реконструкцию или реставрацию тела или лица. То есть это более широкий термин – танатопрактика. Похоронных специалистов за рубежом называют танатопрактиками.
Танатопрактик – это то, что будет прописано, и то, что, может быть, у вас прописано в трудовой книжке?
Нет, в российском классификаторе есть такая профессия, как бальзамировщик. Угу. И на самом деле есть стандарт сегодня, похоронный отраслевой стандарт, в котором, собственно, вот эта профессия прописана. Танатопрактик – там нет такого термина.
Вы работаете частно или вы работаете при условном морге, да?
А, нет, я не работаю при морге. Я работаю в новосибирском крематории, но я сразу должен сказать, что я не работаю сейчас штатным бальзаматором. Но сейчас я занимаюсь в основном сложными случаями, в основном с реставрацией, какими-то серьезными клиентами, которые требуют очень качественной работы, или сложные случаи, связанные с травмами, с увечьями, когда нужно восстановить кости, череп, лицо и так далее. Ну и макияж, конечно, сделать. В основном я сейчас преподаю бальзамирование, курсы повышения квалификации.
В целом, вот по России обычные танатопрактики, тире-бальзаматоры, они себя где находят?
В основном два вида. Первое – это морг. То есть морги у нас государственные. Они делятся на судебно-медицинскую экспертизу, морг судебно-медицинской экспертизы, и патологоанатомические отделения. Это при больнице.
Да.
Вот. И там обязательно есть санитары, которые проводят вскрытие. Вот они же и занимаются бальзамированием и посмертным макияжем. Второй вид – это частные компании, у которых есть возможности, помещения для проведения предпохоронной подготовки и бальзамирования. Таких компаний достаточно много сегодня. В крупных городах их может быть несколько. То есть это те фирмы, у которых есть инфраструктура. Зал прощания, трупохранилище, холодильник, бальзаматорская.
То есть это вот, в том числе ритуальные компании, которые делают, да, похороны под ключ.
Да.
Я правильно понимаю, что, например, в морге за то, чтобы санитар привел в какой-то надлежащий облик тела, деньги не надо платить официально, да?
Ну, это вопрос такой, да. На самом деле в моргах таких услуг нет. То есть по закону санитар морга, который делал вскрытие, обязан привести тело в порядок после своей работы. Зашить швы, брать кровь, брать порезы, разрезы и так далее. То есть привести тело в подобающий вид. Но все морги фактически такие услуги оказывают. То есть и облачение, и восстановление, и макияж, и бальзамирование всяких видов. В любом морге в России человек платит от 4 до бесконечности. И, конечно, приходится переделывать часто эту работу, потому что родственники сегодня очень требовательны. Макияж, который нанесли в морге, часто не соответствует требованиям даже самым элементарным. Поэтому приходится переделывать. Иногда людям приходится дважды платить за это. Но иногда мы делаем это бесплатно.
А частные танатопрактики, какой ценник у них?
Конечно, он совершенно разный. если брать вот наши расценки, например, то за разные услуги там цены начинаются от 2300 рублей, например. Простая санитарная обработка, то есть тело дезинфицировать, привести в порядок одежду, уложить правильно, привести в порядок внешне, без макияжа, там, без реставрации, без ничего. Это вот санитарная обработка называется. Если там уже подключается бальзамирование, макияж, то это уже может там доходить до 6000 рублей. Если включается еще реставрация, то там расценки зависят от тяжести. Но там расценки могут быть от 6 до 20 тысяч. Есть стадии, когда очень сложно восстановить, но иногда уходит 6 часов, 8 часов. Ну вот у меня самое большое было около 12 часов, я занимался реставрации тела, то есть был очень сложный случай, там падение с высоты, по-моему, пришлось не только там голову, но и все тело восстанавливать. То есть вот представьте себе 12 часов работы с телом, и нужно, чтобы не было ничего заметного.
Дмитрий, я вас хочу сейчас обвинить в том, что вы как будто бы навязали родственникам погибшего какие-то ненужные услуги, потому что, ну как там, ну была сломана спина, ну разве это можно будет увидеть?
Нет, дело в том, что травмы бывают разные. Да. Была сломана спина, это не проблема, и никто не будет восстанавливать позвоночник и так далее. Но вот когда, например, взорвалась граната, и у человека нет половины тела, мяса.
А у вас был такой случай?
Да, у меня был такой случай, причем двое взорвались. Ну, там не граната, а что-то какое-то взрывное устройство. Вот одного правой стороны нет, у другой левой стороны нет. То есть как это такое тело одеть?
И что вы делали?
Ну, вот и пришлось восстанавливать эти кожные покровы, чтобы хотя бы какую-то форму придать рукам, плечам, например, да, и так далее.
Дмитрий, а если рук нет, да, вы их откуда берете? Вы там какие-то, не знаю, палки и пластилин, что ли, вставляете?
Ну, примерно так, да. То есть делается такой протез, скажем так, из подручных материалов. И специальные материалы, кожные покровы восстанавливаются с помощью скульптурного пластилина. Вот, то есть можно вообще без кожи сделать. У меня был такой случай. Часть лица просто была изъята на экспертизу, и половины лица просто не было. Мне пришлось с одной стороны восстанавливать с помощью пластилина скульптурного, вылепливать вторую половину лица. Лицо должно быть. И сегодня требования такие, что люди готовы пойти на все, чтобы не прощаться с закрытой крышкой гроба. То есть они хотят увидеть человека, увидеть близкого своего последний раз. Вот я не знаю, с чем это связано. Раньше это было реже. Сегодня вот такие требования. Поэтому люди заказывают, и они очень требовательно относятся к качеству такой работы.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Танатопрактик Дмитрий Евсиков из Новосибирска сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. При том, что каждая профессия важна. Как вам не противно этим заниматься?
Ну, я не могу сказать. У меня нет секрета. Это, наверное, что-то природное. Дело в том, что по статистике, по-моему, американцы такую статистику выводили, 25% людей могут без проблем работать в похоронной сфере. Даже не говоря там о бальзамировании. В принципе, думать о том, что я могу работать в похоронной сфере, могут 25% людей. Но я отношусь к этим 25%. Бывают, конечно, и какие-то ситуации, когда, ну, трудно. Это и запах, может быть, да, это зависит от стадии разложения тела. Ну, что делать? Кому-то же надо этим заниматься. То есть перевариваешь себя, и, в общем-то, привыкает, наверное, человек ко всему.
В вашу, кстати, компетенцию входит избавление трупа от вот этого запаха как раз?
Конечно. Это одна из компетенций бальзаматора, чтобы не было неприятно родственникам стоять у гроба. Не было запаха. А запахи есть, естественно. А что такое запах? Запах – это продукт жизнедеятельности бактерий, разных микроорганизмов. Вот они живут, размножаются, и вот это выделение – это и есть запах. Если у вас в холодильнике открывает, ну, оттуда идет запах гнилостный, да, значит, что-то пропало, да, кусок мяса. А что такое кусок мяса протух? Да, это значит, там начали работать бактерии. И при их жизнедеятельности появляется запах. То же самое с кислым молоком. Да, если вы чувствуете, значит, там бактерии уже работают, значит, оно скисло. А это значит, там работают бактерии. Вот, поэтому задача бальзаматора как раз устранить эти запахи. С помощью бальзамирования раз. А второе, существуют специальные средства, которые поглощают, устраняют запах. Но обычно они малоэффективны, потому что они, опять же, борются с последствиями. А причину запаха не устраняют. Поэтому, конечно, самое эффективное – это бальзамирование. Ну и дезинфектанты широкого спектра действия, которые уничтожают все бактерии.
Дмитрий, я правильно понимаю, что вы из трупа кровь выкачиваете и заливаете вот в эти же объемы как раз вот этот вот раствор?
Здесь зависит от способа бальзамирования. Да, есть несколько видов бальзамирования. Например, полостное бальзамирование не предусматривает. Ну, полостное, то есть в полости заливается бальзамирующий раствор полости тела. Полости тела – это брюшная полость, грудная клетка. А он не предполагает откачивание крови. А вот, например, артериальный способ, когда через сосудистую систему поступает с помощью насоса бальзамирующий раствор во все абсолютно сосуды и капилляры. Вот тогда, конечно, производится дренаж крови, то есть кровь откачивается. Это называется тотальное бальзамирование и сосудистое бальзамирование.
Что знакомые родственники говорят про вашу специальность?
Я еще не знаю, что они за глаза говорят. По крайней мере, мама там никогда не была против, жена отрицательно не относится. Дети тоже, у меня четверо детей, никогда не стыдятся, они всем рассказывают, что папа работает, даже рассказывают, что я там делаю.
Друзья и, например, новые знакомые, которые знают, чем вы занимаетесь, какая их реакция?
Это нормальная реакция. Не потерял ни одного друга, у меня их много, когда вдруг они узнали, что чем я занимаюсь. Все вполне нормально к этому относятся.
Ну, смотрите, я почему спрашиваю, я просто предполагаю, что кто-то, узнав про вот ваш род деятельности, он может сразу подумать, во-первых, какая-то мерзость, а потом, во-вторых, что-то у этого Дмитрия не то с головой, если вот он с радостью копается в трупах, что-то там, какие-то им улыбки делает и прочее.
Ага. Ну, я не знаю, может, такие люди есть, но они об этом не говорят.
Не встречали.
Не встречал, да, и я еще раз говорю, я не скажу, что я некрофил, и я прям с радостью все это делаю. Но это работа, как, в общем-то, любая другая. Что, ну, хирургу тоже, наверное, не очень приятно копаться, и не с радостью он это делает, особенно когда какие-то серьезные там проблемы возникают. Но он же делает это. На самом деле важно же, какой результат, да, то есть можно же делать ради забавы или бесполезные какие-то вещи, да, а если это приносит пользу, то это должно быть плохо.
Скажите, кстати, самое приятное в вашей работе, вот в какой момент вашей деятельности вы получаете такое серьезное удовольствие, вы понимаете, что все не напрасно, вы много лет назад правильно выбрали путь?
Удовлетворение получаешь тогда, когда ты встречаешься с родственниками у гроба вот того человека, которого ты подготовил. И когда они тебе говорят спасибо, некоторые там обнимают, там пишут потом отзывы и так далее. Да, то есть они реально благодарны, потому что для них это важно. Вот когда ты делаешь для человека что-то важное, не для себя важное, а для него важные и полезные. Вот тогда, наверное, это самое удовлетворение. Конечно, опять же, у них нет радости какой-то. Они на похоронах, у них человек умер. Ты понимаешь, что ты сделал для них то, что никто бы не сделал. И они сами бы, конечно, этого не сделали.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо», и это «Изнанка», программа о профессиях. Наш сегодняшний герой – танатопрактик Дмитрий. Что самое неприятное в вашей работе? Ну, мы сейчас не про конкретные тяжелые случаи, я вас отдельно спрошу, а вот в такой вот этой рутине.
Наверное, самое тяжелое – это когда ты видишь ребенка. Когда умирает ребенок, и тебе нужно заниматься его телом. Такое, конечно, бывает. Конечно, психологически очень сложно. Иногда даже хочется убежать и бросить уже. Я сам ребенка потерял когда-то, правда, очень давно. Но иногда захлестывает в таких случаях. Поэтому стараюсь детьми не заниматься. Но бывает, что необходимо.
Знает ли танатопрактик вообще про причины смерти? Когда вот вам труп поступает на ваш вот стол, на ваше рабочее место?
Ну, бальзаматор или танатопрактик, конечно, не патологоанатом, он не имеет медицинское образование, у меня нет медицинского образования. Конечно, доподлинно определить причину я не могу. Но за годы, за 17 лет работы, конечно, многие причины смерти не становятся очевидны, ты уже определяешь, например, там цирроз печени, не знаю, асфиксия, угорел, отравился угарным газом. Это очень специфичные симптомы, да, признаки, по которым ты уже четко определяешь, что это вот вот это, да. Ну, понятно, что невозможно определить онкологию, да, потому что она внутри, ты не знаешь, что она никак не проявляется.
Какие случаи самые для вас тяжелые? Не эмоционально, да, вот как вы сказали, про детей, а вот что там должно у вас быть, что вы будете так понимать, ага, вот это вот там несколько часов точно с ассистентом и так далее?
Ну, конечно, это все, большинство случаев реставрации, когда связано с травмированием, с увечьями. Особенно, конечно, это такие серьезные аварии, как железнодорожная авария, там авиакатастрофа. Бывают такие случаи, редко, но бывает, привозят. Вот. Автокатастрофы бывают разные, но тоже бывают сложные. Огнестрельные ранения серьезные, да, когда в голову стреляют. Мы занимаемся в основном, как вы правильно заметили, головой. Да, то есть все остальное тело можно скрыть, замаскировать, а голова, она открытая. Ну, поэтому, если голова повреждена, то вот это самая сложная ситуация. И самое сложное в этом, это если отсутствует кости черепа. То есть череп – это то, что формирует наше лицо. Часто такие ситуации бывают, когда раздроблены лицевые кости, очень сложно восстановить геометрию лица и, соответственно, выражение лица. Второе, конечно, это гнилостные изменения. То есть когда уже прошло достаточно долгое время, там несколько дней, 5-6 недель, 2 недели бывает. Это тоже сложные случаи, потому что там уже другие процессы. Там уже процесс разложения, и нужно восстанавливать уже кожные покровы. И по цвету, и по консистенции они разрушаются. Это вот, наверное, самые сложные.
Но если есть у вас два трупа, мужской и женский, они в одинаковом состоянии, кого вам проще будет готовить к похоронам?
Ну, я не делаю разницы, мне без разницы абсолютно.
Я почему спрашиваю? Потому что это же как в жизни. Да, мужчина, чтобы выглядеть нормально, наверное, достаточно побриться и причесаться. А для женщины все-таки это макияж и такая история сложная. Да.
Да, здесь нужно различать, потому что бывает, то есть в стандартной ситуации женский макияж, посмертный макияж, не напоминает при жизни. Почему? Потому что нет необходимости делать декоративный макияж. То есть задача тонатопрактика не сделать красивое лицо, скажем так, да, или накрашенное лицо, а сделать лицо естественным. И об этом просят обычно родственники, особенно, конечно, пожилых дам. Но другая ситуация, когда это молодая девушка. Часто в таких случаях, когда девушке там 20 лет, 25 лет, часто ее и хоронят в свадебных платьях. Вот тогда бывает, просят макияж действительно сделать декоративный. И такой, ну, такой, как она носила. Вот здесь сложности могут возникнуть, и то они связаны с тем, что нужно понимать, как она носила макияж. Поэтому часто мы просим фотографию, на какую родственники хотели бы, чтобы она была похожа. Ну, конечно, у меня обычно есть ассистенты, женщины, которые там подсказывают или даже делают это сами, да, потому что они все-таки больше понимают, как же такой женский макияж, что они говорят. А у мужчин другая ситуация. У мужчин обратная проблема. То есть нужно сделать так, чтобы этого макияжа не было заметно. В большинстве случаев требуется нанести тональный крем, помаду, значит, закрыть пятна трупные или даже травмы. Поэтому используется декоративная косметика. И вот тут важно не переборщить.
Но чтобы не как в музее восковых, да, фигур это было.
Да, да? Чтобы родственники, подходя группу, не сказали, ой, зачем же вы его накрасили, это же мужчина, зачем же вы его так разрисовали. А такое бывает, именно когда военный, например, он в военной форме, и бабах, у него тут розовая помада. И, конечно, родственники будут недовольны, поэтому вот задача здесь, тонатопрактика, сделать так, чтобы это было естественно. А это сложно сделать. Вот для этого на самом деле существует специальная косметика, которая позволяет сделать именно незаметный такой макияж, который скроет все изъяны, но не будет бросаться в глаза, как вот декоративный макияж.
Она дороже, чем обычная?
Все зависит от средств. За рубежом есть несколько производителей, которые делают эту косметику. Она очень дорогая. То есть, ну, если переводить на наши деньги, это очень дорого. Но сегодня вот мы, например, в Новосибирске, мы, скажем так, разработали свою косметику. Она соответствует по ценам обычной такой среднеценовой категории, обычной косметики. Но она специализированная. То есть, мало того, что она предназначена для мертвых, то есть она работает на мертвой коже. Косметика для живых часто не работает на мертвой коже. Почему? Потому что, ну, например, тональный крем для женщин, да, он работает при взаимодействии с теплом человеческой кожи. Да, его свойства проявляются, ну, конечно. Вот. Кроме того, ну, сейчас, правда, это меньше, а раньше было очень много органических компонентов, жировых, там, ланолин, всякие там жиры и так далее, жировая косметика. Сегодня это все на силиконе в основном. Вот. А раньше, так вот, вот эти органические компоненты при взаимодействии с формалином, они, естественно, вступают в реакцию, и косметика просто обесцвечивается, потому что формалин обесцвечивает всю органику. Так вот, специализированная косметика, она придумана для того, чтобы работать на мокрой коже, да, а мертвая кожа, она влажная, после холодильника особенно, холодная, естественно, она. И обычные средства могут просто не ложиться. Поэтому вот такая косметика, кроме всего прочего, она еще и дезинфицирующая. Содержит компоненты, которые на поверхности создают некую пленочку, да, которая помогает вот тоже бороться с микроорганизмами вредными. Ну, а фактически механизм такой же. Тот же макияж, то есть тональная основа, румяна, средства для губ, для глаз и так далее.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Изнанку» на «Эхе Москвы». Наш сегодняшний герой – танатопрактик Дмитрий.
Как вам кажется, Дмитрий, а вы бы визажистом могли работать с живыми людьми? Есть ли какие-то прецеденты, может быть, у ваших коллег? Днем ты с трупами работаешь, а вечером, например, подругу красишь на какую-то вечеринку.
Такого я не слышал. У нас много случаев, когда приходят, наоборот, визажисты, обучаться к нам на танатопрактика. Да. То есть, причем никогда не работали с трупами, но приходят девушки молоденькие, говорят, вот я обучалась, я работала, и вот решила попробовать вот эту профессию. Приходят учиться к нам этой профессии, и, в общем-то, у них очень хорошо получается. Здесь как раз важно не бояться и не испытывать отвращения, а многие как раз не справляются с этим. То есть, человек теоретически готов, он вроде бы продумал это все, да, я понимаю, как это делать, но как только он заходит в бальзаматорскую, как только он видит мертвое тело, даже еще не прикасаясь к нему, как только он чувствует запах, он убегает и говорит, нет, это не мое.
А вообще в профессии ну, кого давай. Больше, мужчин или женщин?
Я думаю, 50 на 50. Если брать морги, то там, конечно, больше мужчин. Санитары в основном это мужчины. Ну, наверное, потому что они выполняют сложную работу, вскрытие и так далее, и они же занимаются затем после, значит, от этой подготовкой тела. Вот. А если брать вот частные компании, то у нас очень много женщин, в основном молодых, обучаются, и они работают потом успешно. Вот. Обычно до 30 лет.
Юмор профессиональный. И есть ли он? И, может быть, какие-то примеры? О чем вообще можете пошутить с коллегами?
Ну, вообще мы, скажем так, стараемся ограничивать вот какой-то профессиональный юмор. Я имею в виду на уровне вот курилки, да. Да. То есть у нас не принято как-то в организации вот какой-то такой черный юмор, как вот часто бывает, там похоронщики шутят, да. Ну, как-то не принято это. Во-первых. Во-вторых, у нас нет, изначально мы запретили разные термины, ну, циничные какие-то, вот.
Ну, например?
Знаете, часто называют там покойного, да, там труп, жмур, там. Я даже не знаю там эти слова, потому что мы их не употребляем, но я знаю, что вот я слышал, хорончики между собой называют мертвое тело, да, или там ласты склеил, там вот такое, или, там загнулся, там, или... То есть у нас даже вот, ну, не принято это произносить в коллективе, поэтому и шуток в основном таких нет про профессиональных. Вот. Могут там люди как-то обсудить, да, какой-то кейс, да. Но это опять же без какого-то цинизма. Не знаю. У нас коллектив как-то так вот подобрался, что гадких людей нет.
Хочется за слово «труп» заступиться, а с ним что не так?
Нет, «труп» — это нормальное слово, нормально. Но это техническое слово, да, это техническое слово, которое могут употреблять, да, между собой, с патологоанатомы или там вот анатопрактики, да. Но опять же, когда это входит в обиход, да, то человек может невольно это произнести при родственниках.
А как надо говорить? Тело?
Тело.
Тело.
Да. Тело или усопший.
Труп — это как будто предмет, а тело — это все-таки это что-то, где была жизнь еще.
Да, совершенно верно. То есть мы учим вот наших сотрудников всех относиться к умершему как к тому, что это человек, независимо от того, умер он или жив. Это он был когда-то человеком, и он остается человеком. Для родственников что уж точно. Ну, поэтому мы стараемся, чтобы и для наших работников это тоже были люди, а не трупы, а не предметы, и уж тем более не там жмуры.
В эфире «Эхо», программа «Изнанка», это программа о профессиях, и сегодня о своей работе рассказывает танатопрактик Дмитрий. Он работает и живет в Новосибирске. Вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо» продолжается. Это программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин. Еще раз всех приветствую. Сегодня наш герой – танатопрактик Дмитрий Евсиков. Он живет и работает в Новосибирске.
Профессиональные заболевания какие могут быть?
Самые разные. То есть от мертвого тела к живому человеку может передаваться больше 40 разных заболеваний. Но самое распространенное, конечно, это туберкулез. Он очень легко передается по воздуху. И он живучий, то есть он живет в легких. Если у человека была открытая форма туберкулеза, вот, соответственно, у мертвого человека он сохраняется. И стоит придать давление телу, да, он может выходить из легких в воздух, и, соответственно, человек может заразиться. За рубежом в Англии, вот мы когда учились, у них по статистике 60% бальзаматоров переболели туберкулез.
Ничего себе, а вы?
Односторонним. Нет, я не болел, у нас никто, слава богу, ничем не болел таким. Вторая проблема – это формалин. Это канцероген. При длительном воздействии без средств защиты могут вызывать онкологические заболевания. Поэтому тут тоже очень важно, во-первых, экология рабочего пространства, то есть вентиляция, это кондиционирование воздуха, это обеззараживание и так далее. И второе – это индивидуальная защита. То есть если человек не защищает себя и пренебрегает теми же респираторами или масками, или средствами защиты рук, кожи, лица, глаз, то, конечно, он может получить какое-то заболевание. Заболевания, которые передаются через трупные жидкости, гепатиты, ВИЧ, другие опасные.
Кошмар какой. Слушайте, опасно-то как?
Конечно. Ну, конечно, любая профессия опасна, что называется. Поэтому здесь нужно просто внимательно смотреть за тем, чтобы защищать себя.
Расскажите про ваш рабочий день. И вообще, с чего начинается заказ, выполнение заказа?
Значит, заказ начинается, конечно, за день примерно до работы бальзамата. Получает наряд. Ну, вот у нас, например, там 10-15-20 тел в день. Да, необходимо обработать. Ну, там в зависимости от дня, да, то есть бывает 5, а бывает 25. В среднем где-то 15 тел. И тела привозят либо с вечера, либо утром в крематории. Из моргов, из домов, а там, где было тело. Может, в больнице, из дома. Не все тела в морг попадают. Ну, то есть тела поступают, бальзаматор начинает работу обычно с 8 утра. Вот он приходит, оценивает все случаи, которые у него есть, и начинает работать постепенно, час за часом. Фактически идет перед церемонией. То есть церемония у нас каждый час, и бальзаматор делает, ну, например, в 12 часов церемонии, он там часов 10, он делает тело 12-часовой церемонии.
Так, подождите, если вы так пришли в 8 утра, оказалось, что там лица нету.
Ну, это другой случай.
То есть это мы говорим о косметических таких легких,
конечно,
процедурах?
Это ежедневная работа, да, когда нужно тело подготовить, дезинфицировать, привести в порядок, нанести небольшой макияж и так далее. Если у нас есть какая-то проблема с реставрацией, с бальзамированием сосудистым, с артериальным, да, то, конечно, об этом узнаем мы заранее. И, конечно, об этом предупреждают при приеме заказа, что похороны не могут быть в этот же день. То есть нужно время для того, чтобы тело подготовить.
Но в любом случае это вся процедура занимает не больше дня.
Ну, конечно, конечно. Обычно, да, это несколько часов. Тогда в этом случае принимается заказ на реставрацию или на бальзамирование какое-то особое. И уже бальзаматор знает, что ему нужно сегодня вот подготовить это тело к завтрашнему или обычно к послезавтрашнему дню. То есть обычно в этом случае похороны назначаются на день-два позднее,
чтобы было время. Одеваете тело тоже вы?
Не всегда. Чаще всего, конечно, тела одевают в морг, потому что сегодня практически 90% тел проходит через морг, через судебный морг, либо через патоанатомию. И там, конечно, они одевают на месте, бальзамируют, но не везде. Кое-где делают макияж, что тоже приходится часто переделывать, потому что так сделано, что нужно делать заново.
Как часто клиенты вам передают фотографии того, что они хотели бы, чтобы получилось?
Ну, это, не знаю, процентов в 10 случаях.
О, всего.
Да, да, потому что это обычно какой-то, ну, очень серьезный заказ, когда много людей будет, или когда нужно действительно реставрацию сделать, или какой-то случай нестандартный, публичный человек, да, когда его будут хоронить где-то, ну, в каком-то месте, в театре, тогда, конечно, мы берем фотографии, просим принести. Иногда сами приносят
родственники. Бывают случаи, когда родственники просят сделать лучше, чем вот человек был в жизни, чтобы был как Марлон Брандо.
Ну, нет, так не бывает, конечно. У нас случается обратная ситуация, когда люди приносят фотографии, мы делаем, они подходят к гробу, и они в шоке, потому
что это?
Не ожидают, да, увидеть что-то, человека гораздо более привлекательного, чем он был в жизни. Вот. Часто у пожилых таких же бывает людей, когда бабушки подходят к гробу, говорят: «А, Маша, да как же так? Ты же на 10 лет меня старше, а в гробу на 10 лет меня моложе выглядишь. Ну что ж такое?»
Но значит как ли, что вот она-то практик в этом смысле неправильно выполнил свою работу?
Ну, бывает, что и неправильно. Да. Бывает так, что люди не узнают даже. Бывает, что люди говорят, что ну вы перестарались. Ошибки бывают, конечно, но это легко устраняется. То есть самое главное, что здесь, ну, опять же, подход, да, то есть всегда же можно поправить, вот здесь обратная связь нужна.
Да? То есть вам приходилось переделывать, да, перед тем, как вот гроб уносили, родственники еще могут увидеть, и они говорят, вот здесь вот, не знаю, там, уберите тень или что-то еще.
Безусловно, безусловно. Это бывает время от времени случается. Бывает это там цветом теней, цветом помады. Это бывает там, не знаю, с прической очень часто. Ну, не очень часто, но бывает. Говорит: «Ой, вы совсем не так уложили. Она так никогда не носила волосы». Мы же не знаем, как она носила.
А волосы это к вам тоже, да?
Конечно, конечно. Обязательно бальзаматор занимается волосами, если нужно. Стрижет, укладывает обязательно, у женщин особенно.
А брить?
Бритье, конечно, обязательно.
А как это выглядит, бритье? И также пену какую-то, потом вы берете станок?
Да, конечно. Конечно, да. Ага. Станок или триммер, если это борода, иногда нужно бороду подровнять. Ну, говорят, что бороду не убирайте, а сделайте ее опрятной. Нужно сделать бороду опрятной, усы, все это выровнять. А, естественно, прическу поправить, потому что человек бывает лежит 2 месяца в больнице, он оброс, все везде торчит. Естественно, берешь и подстригаешь, а как?
А голову мыть?
Моем, конечно.
Ничего себе.
Вот, особенно у женщин, потому что им же надо укладку сделать, куда они без укладки. Ну, часто, конечно, платок спасает, потому что платки обычно приняты, но бывает так, что и без платка нужно сделать укладку. Вот, я вот, кстати, в этом не очень силен, тут, скажем так, сознаюсь, у нас женщины лучше с этим справляются, бальзаматоры. Вот, но у женщин это очень часто. Ну, даже подкрашивают, просят. У нас есть специальные шампуни, пенки там быстрые, когда нужно подкрасить корни волос. Например, женщина болела, была онкология, или она лежала долго в больнице, у нее крашеные волосы, а снизу отросли корни на 3 сантиметра седые. И родственники просят подкрасить. Серьезно.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это «Изнанка», тонатопрактик Дмитрий, сегодня герой программы. Глаза, если вдруг открыты или рот открыт, это тоже к вам, чтобы все это закрыть?
Конечно, конечно. Это стандартные манипуляции при работе с телом, то есть необходимо закрыть глаза, необходимо оттампонировать, закрыть рот, нос.
Оттампонировать это что такое?
Тампонировать, это значит...
Чтобы не вытекло ничего оттуда?
Да, да, герметизировать, да, гортань и носовые ходы, для того, чтобы не выходил воздух и не стекала жидкость трупная. Из тела истекать может до 9 литров жидкости из мертвого тела, если ничего не делать. И вот положить, и несколько дней пройдет, оно все истечет трупными жидкостями. Потому что внутри происходят очень мощные процессы гниения. А гнилостные процессы сопровождаются является выделением огромного количества влаги, то есть разлагается на что? На газ и на жидкость, наши органы. Вот они внутри начинают разлагаться, плюс содержимое органов, все это начинает истекать, а внутри создается давление огромное, как в автомобильной покрышке иногда достигает давление. Двух атмосфер.
Дмитрий, а значит ли это, что нужно перед церемонией какие-то сделать, ну, условно, проколы, чтобы вот эти все газы вышли? И потом не случилось, ну, да. Скажем так, конфуза во время похорон?
Да, да. Если такие существуют, опасность такая, обычно это у тучных тел получается, да, когда есть избыточный жир и большие тела, они подвержены вот таким процессам, то есть определенные манипуляции, когда бальзамат может снизить это давление, то есть удалить жидкость, во-первых, газ удалить из полости, из полых органов, и затем туда, значит, доставить бальзамирующий раствор, который вот эти процессы приостановит, потому что формалин убивает все живое.
Рабочее место Танатопрактика, что у вас там из инвентаря есть?
У Танатопрактика есть набор инструментов, специальных инструментов, с которыми он манипулирует. Ну, это небольшой набор, это обычно пинцеты, ножницы, зажимы и набор кистей для посмертного макияжа. Ну и, соответственно, сама косметика.
А какой-нибудь, я не знаю, долото, чтобы конечность вернуть в правильное положение?
Ну, есть, конечно, инструменты и обычные, например, там дрель, шуруповерт для того, чтобы просверлить и состыковать кости черепа, например. Да? Они могут склеиваться, а могут скручиваться проволокой, например. Есть и обычные инструменты, конечно. Ну и, конечно, есть приборы для бальзамирования. Насос, который заменяет фактически сердце и прокачивает бальзамирующий раствор через тело. Бальзамирующий аппарат.
Про деньги мы с вами не сказали. Сколько Танатопрактик может получать?
Ну, если говорить про наш регион, то это, ну, в среднем 40 тысяч, я думаю. В Москве, наверное, больше.
Ну да. Насколько это, по-вашему, достойная зарплата?
Ну, у нас вообще в России напутано с зарплатами. Понятно, что это не очень достойно. Я думаю, что Танатопрактик, как и любой другой высокий специалист, должен, ну, не меньше $1000 получать, если переводить в доллары. Да. Это как бы нормально. И то это очень скромно. У нас это невозможно, поэтому...
Снится ли вам работа?
Никогда. Угу. Ни разу не снилась мне работа, и покойники никогда не снятся.
Самое страшное, что может в вашей практике произойти? Может, происходило?
Самое неприятное, это когда какие-то проблемы происходят во время похорон. Это действительно самое неприятное, потому что тут как бы уже сложно сказать, и конфликт может...
Ну, у вас что было? Расскажите. По секрету расскажите всем нашим слушателям и мне.
Ну, у меня лично не было никогда таких проблем. То есть я не могу вспомнить, что вот вдруг там тело, рот открылся или что-то, потому что я стараюсь этих моментов избегать. А вот бывает, я видел случай, когда тело потекло.
А это в смысле, как это оно потекло?
Как? Ну, выставили тело, вроде все сделали, да. Привезли, жарко на улице.
А, вы имеете в виду макияж потек?
Нет, не макияж, а трупные жидкости потекли. То есть вытекает через рот или нос, начинает вытекать.
Жуть какая. А что делать тогда? Вот вы бы что делали на месте коллеги?
Ну, что делать? Просто убирать, вытирать и тампонировать, стараться убирать это все. Но обычно в этих случаях что делается? Если это, например, на дому, обычно это на дому, потому что в зале прощания все-таки они очень коротко, и там нет такой проблемы. Проблема, когда везешь из бальзаматорской или из морга в другое место, по жаре, например. Вот там, пока везли, растрясли, и вот он дома начинает течь. Тогда в этом случае обычно родственники просят выйти, ну и совершают какие-то манипуляции. Есть, опять же, определенные приспособления, да, или химикаты. Вот, например, у нас есть такой порошок, который моментально впитывает влагу. Адсорбент, так называемый. То есть он засыпается просто в полость рта, например, и все, жидкость уже никуда не вытечет, она там образуется гель. И он внутри будет держать влагу. Ну, как вот в памперсе в детском. Uh-huh. Да? То есть то же самое вот применяется и здесь. Есть манипуляции, которые позволяют это устранить. Но это неприятно, когда родственники становятся свидетелями.
Ну, конечно.
Да, вот это, наверное, самое неприятное. Ну, еще неприятно, когда вдруг электричество выключает, а у тебя там работа там в разгаре.
И что, вы с фонариком продолжали или ждали пока свет?
Ну, и с фонариком продолжали. Что делать?
Личный вопрос. Смогли бы вы каких-то близких друзей или родственников вот так вот делать?
Мне часто это приходится делать. Я своего отца я делаю. Угу. я уже тогда работал, это было 16 лет назад, но я сам, это было мое желание, я это сделал. Вот. А близких родственников и знакомых, ну, чуть ли не несколько раз в год бывает приходится, потому что обращаются очень часто.
Сами вызываете или к вам обращаются, потому что знают?
Нет, ко мне обращаются, конечно.
Кому подходит профессия?
Ну, конечно, это медики, в первую очередь, потому что им легче всего. Во-первых, потому что они имеют какое-то представление об анатомии, о болезнях, о том, как устроен организм. И они проходили практику. Ну, по крайней мере, раньше проходили в моргах практику и тренировались на трупах делать операции. Они знают, что такое труп, что такое тело, да, мертвое. Наверное, вот им проще всего, и если они вдруг не состоялись как медики, они могли бы вот работать бальзаматами легко. Ну, конечно, патологоанатомы ушли с работы, скажем так, то могут работать тоже очень легко.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Танатопрактик Дмитрий Евсиков сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы.
Профессиональные мечты у танатопрактика, а не про что. Танатопрактику не такому, как вы, да, вы все-таки менеджер, да, насколько я понимаю уже, а тем, вот, кто работает, например, при морге или при частном крематории. Куда расти? Что там вот на пике карьеры будет?
Ну, опять же, вопрос, какие цели человек ставит, или денег заработать, или развиваться. Да. Я просто знаю людей, которые болеют этим делом. Да. То есть они понимают, что им нужно расти, как вы сказали. Да. То есть они познают очень много новых техник. Они это все изучают. Они изучают теорию. Они изучают мировой опыт. Они применяют все более и более совершенные и эффективные методы работы. И вот они в этом совершенствуются. А есть люди, которым все равно. Им главное, чтобы платили больше, и тел было больше. А как они это будут делать, это уже никого не интересует. Главное, чтобы был поток и были деньги. Разные подходы. Это в любой профессии, наверное. Кто-то хочет совершенствоваться, а кто-то хочет зарабатывать, не как бы меняя свою жизнь, меняя свои профессиональные навыки и так далее. Кто-то хочет учиться, а кому-то это вообще не нужно. То есть он научился трем манипуляциям, и он знает, что он этими тремя манипуляциями заработает деньги себе. А уже как это будет качественно, его это не волнует. Главное, чтобы был поток клиентов и были деньги.
Странный вопрос, их несколько осталось. Мумии видели?
Конечно.
Что вы можете с профессиональной точки зрения сказать?
Ну, видел, как увидел. Я видел в музеях, скажем так, да, в тех местах, где их выставляют. Так-то я, конечно, не видел. Не приходилось вот в бальзаматорской видеть, скажем так, мумии. Ну, а что здесь скажешь? То есть процесс, естественно, мумификации, и это нормальный процесс. То есть это то, что происходит с телом.
Но смотрите, чувствуете ли вы себя в некотором смысле продолжателем вот этих вот древних традиций? Да, вот египтяне делали мумии, и Дмитрий Евсиков тоже делает мумию в 2020 году.
Нет,
ну, не мумии, нет, конечно, да, но да, тоже да, вы да. Вот
нет, цели что-то разные, похожее. Знаете, то есть цели совсем разные. Мы часто об этом говорим, в музее в нашем, да, на курсах. То есть то, что делалось до того, это цель была сохранить тело для потомков, там, для каких-то, наверное, на будущее. Да. У нас другая цель. В современном бальзамировании цель – это безопасность, прежде всего. Первое. И второе – это достойные похороны, то есть достойное прощание. Вот все. То есть у нас нет цели сделать мумию. Я не думаю, что мы продолжатели там традиции египтян. Это совсем разные цели.
А про Ленина в Мавзолее что думаете?
Ну, я думаю, что это, с одной стороны, это какая-то традиция, да, всемирная, то есть не один же Ленин лежит. Это во всем мире было принято, и, в общем-то, я ничего в этом такого не вижу. Другой вопрос, какова цель, да, и
какой
подход к этому, да, и цена. Вот. А если это использовать как музей, то почему бы и нет? Ну, есть музей мумий. В каждой стране есть музей мумий. В Мексике, в Италии, там, в Испании, везде есть музей мумий. Ну, у нас свой музей мумий. Там где-то Пирогов лежит в Украине, да, мумия Пирогова. А у нас Ленин лежит. Ну, как музей, почему нет?
Тело Ленина с технической точки зрения вас как удивляет, я не знаю, вдохновляет? Может быть,
нет, абсолютно не удивляет и не вдохновляет. Более того, я считаю, что там уже давно все запущено, и судя по фотографиям, я там давно, правда, не был в мавзолее уже здесь, но тело это в плохом состоянии, судя по фото, то есть оно испортилось, скажем так, у него, вот. И что будет дальше, я не знаю, может, они заменят там вообще на силиконовое, как у нас в музее, вот. морально там плохо все с телом. То есть с технической точки зрения, мне кажется, там либо надо уже действительно прекращать это дело, либо что-то делать, как-то восстанавливать. Разлагается он.
У меня последний самый вопрос. Если не танатопрактик, то что? Чем бы вы могли заниматься?
Да я чем угодно. Я очень разносторонний человек, еще раз говорю. Я и пишу, я и переводчик, я и могу лекции читать на любую тему, на самом деле. Ну, просто мне нравится тема похоронной культуры. Я сейчас ей занимаюсь, то есть изучаю мировой опыт, историю. Я сейчас музеем занимаюсь в основном.
Музей мировой погребальной культуры – это ваше детище, да? Да. В Новосибирске.
Да, но это не мое детище, это детище Сергея Борисовича Якушина, который вот и построил крематорий, и музей, и все остальное. Вот, я просто с ним 30 лет уже работаю, да, музеем сейчас в основном занимаюсь. То есть изучаем культуру, уже такой исторический и художественный аспект похоронной культуры, погребальной культуры мировой.
Танатопрактик Дмитрий Евсиков из Новосибирска был сегодня героем изнанки. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках и рассказать о своей специальности, пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, и обязательно добавьте ссылки на ваши социальные сети. Аудио и текстовую версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы можете найти на сайте echo.msk.ru, а подкаст также есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Всего доброго.
Секреты профессии в программе «Изнанка».